Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Сегодняшний день, братья и сестры, Святой Евангелие наставляет нас особым случаем, который имел место в последнее время земной жизни Господа и Спасителя, потому что приближалось время Его страдания. И Господь, наверное, чуть ли не последний раз уже посещал, направлялся в город Иерихон. И, естественно, в последнее особенно время увеличивалось число людей, которые сопровождали его. И не только его сопровождали, а можно сказать, даже в Евангелии говорится о том, что большое количество людей шло впереди его. Что же представить можно, сколько людей шло по следам Спасителя. То есть он был в полном окружении людей, но, естественно, конечно, те, кто шли впереди, это, скорее всего, были люди или, так сказать, себя сами, считающие, как бы ставящие на какое-то особое положение и считающие какое-то имеющие особое право. Вот они пришли впереди Спасителя, и, естественно, Господь и Спаситель, братья и сестры, по-видимому, как это было возможно в таких условиях, преподавал свое учение и слово. И в то же время путь этот лежал к городу Иерихону, и вблизи города Иерихона сидел слепец, который Евангелие называет Вартимей, то есть сын Тимея. Сын Тимея, слеп, который как бы не имел зрения, наверное, уже чуть ли не от рождения, хотя в Евангелии это не освещается. Вот этот человек, будучи слепым, а как это свойственно слепым, они всегда, у них обостренный слух, и он услышал о том, что это происходит необычайно, что это происходит то, что не свойственно как бы иметь место вот именно в данном месте, в данное время, в преддверии города. И он начал тогда спрашивать, что же, вот я не вижу, а что же происходит сейчас, что меняется, потому что я слышу как волна морская, которая вот когда шторм поднимается, она начинает воздвигать как бы свой особый такой особый шум возникает. И вот мы видим, ему отвечают, что приближается к городу Иисус Назарянин. О нем уже действительно знала и Галилея, и Иудея, и Палестина, и все. Как сказать, люди уже не только знали, а уже многие из них испытали ту силу божественной благодати, которая изливалась из Спасителя, или он сам, оказывая милость к людям, изобильно изливал на людей, помогая их во всех обстоятельствах, в трудностях и болезнях. Вот. Так как он, по-видимому, слышал уже много времени о Спасителе и уже, возможно, и чаял даже в своей душе, что когда это, может быть, придет, наступит такой благословенный момент, когда и он где-то, может быть, будет иметь возможность приблизиться к нему, то он еще, по-видимому, как только приближалась эта огромная толпа, который как бы был замкнут Спаситель, он начал вопить: «Иисусе, Сыне Давидов, помилуй меня!» И, по-видимому, представим себе, что если это такое было великое множество людей, то, естественно, гомон и всякие вопросы, разговоры и там обсуждение, может, было свойственно людям всегда, когда они присутствуют на каком-то особом важном событии. И вот он настолько как бы от всей души, по-видимому, настолько, сколько он мог, он продолжал свой вопль. И вот, чтобы обратить внимание Господа и Спасителя. Но когда люди стали приближаться и увидели, что этот вопль идет постоянно, как бы сказать, непрестанно, то он стал, как бы сказать, им уже не столь приятен, как такой вот человек кричит, что он ненормальный, что ли он, как бы сказать, что он хочет, что может измениться в его жизни, когда он уже человек обреченный по всем, как бы сказать, и самой природою, самой жизнью обречен на вот такое пребывание, которое, существование, которое он имеет. И непонятно было, что он хочет. Однако вот он не оставлял этого своего вопли к Богу и Спасителю. И уже люди стали возмущаться и говорили: ты прекрати свой, как бы сказать, прекрати свой крик. Потому что такое это крик? Это, скорее всего, был крик всей его жизни. Потому что он знал, что вот этот момент пройдет, вот сейчас пройдет Спаситель мимо него, не обратит внимания, и у нас опять останется погруженный во тьму, потому что он был слепым, и, как сказать, вся жизнь, она фактически, так сказать, его состояла в каком-то в каком-то жалком состоянии, когда он не мог быть полноценным таким участником всего того, что имело место и происходило в жизни. И вот он, понимая о том, что здесь нужно приложить все усилия для того, чтобы как бы из последних своих сил опять продолжал этот вопль. И он, по-видимому, настолько был силен, что даже, как бы сказать, превышал шум людской толпы и гомона людского, который как бы которым был окружен Спаситель. Поэтому Спаситель, услышав это, сказал: что это, кто это, и позовите его немедленно ко мне. Вот Господь, братья и сестры, по слову Спасителя, приводит к нему Бартимея, и Господь спрашивает: что ты хочешь от меня? Конечно, он единственный, что он всю жизнь желал и стремился к чему, это обрести зрение, потому что зрение — но это самый высочайший дар, который может только иметь человек. И вот он Господь ему говорит просто словом своим божественным: вот иди, вот вера твоя спасла ты, иди и будь здрав. И вот в присутствии такого великого множества людей он обретает зрение. Конечно, Евангелие не говорит о том, что поведение такого человека могло сразу как бы заметно быть, как какая перемена произошла в его на глазах людей. Представьте, если человек вдруг был погружен всю жизнь почти что во тьму, и вдруг он видит свет Божий, который как бы вливается в него как новая жизнь, как новое его совершенно обновление его жизни, вот, то, естественно, наверное, нельзя, можно было сказать, что человек хотя бы... Могли бы люди, может быть, кто это сказать, что вот что это, да, но это, может быть, не подлинно. Но это, по-видимому, стало настолько убедительным событием, что не было никаких, как сказать, сомнений, вопрошаний, что действительно этот человек получил зрение. Народ славил Бога и прославлял величие Господа и Творца. И вот и мы видим, Господь сказал, что иди, следуй за мной, и он действительно стал последователем Господа и Спасителя, прославляя его великое человеколюбие и милосердие. Это, братья и сестры, этот Евангелием благовествуем нам вот это сообщение, какое-то такое благовестие. Оно как бы, с одной стороны, кажется настолько кратким, настолько вот, что трудно передать, потому что тут нет каких-то факторов таких, которые, как бы сказать, вот такие, которые бы помогали нашему и воображению, и нашим чувствам, как бы дать некий простор. Но когда мы посмотрим на то, что само по себе имело место, то оно действительно, братья и сестры, нас вводит в какую-то глубину переживаний. Оно вводит нас в то, что является самой, как бы сказать, сутью и жизни человека. Потому что Человек действительно, братья и сестры, имея в себе природу двойственную, он имеет и некую возможность обладать не только телесным зрением, которое необходимо, без которого немыслимо жизни. Если человек теряет его, то это является самой тяжкой трагедией. Но кроме того, еще человек, братья и сестры, имеет и ум. И вот ум-то, он как раз его, и сам Спаситель в начале Евангелия от Матфея называет его духовным оком. И говорит, если ты потеряешь светоч своего духовного ока, вот, то если свет, который в тебе, будет тьмой, то какова же тьма? Потому что если ты духовно не зрячий, то жизнь твоя настолько в духовном плане, она настолько тоже трагична и бедственна, как естественно мы сочувствуем и как бы сочувствуем этому Варфоломею, и как мы видим, насколько действительно трагичный путь его жизни сложился. Но это, братья и сестры, наводит нас на совершенно, как бы сказать, на то, что ведь часто в жизни, имея все возможности человека, будучи Богом облагодетельствованы, мы с вами, братья и сестры, не заботимся о самом важном. Потому что наша духовная природа, в ней, собственно, ум является путеводителем всей нашей духовной жизни. Часто человек, братья и сестры, мечется, ищет каких-то высоких идей, какого-то смысла, но если он сам на себя не обратит внимания, а заботится ли он о том, чтобы очи его духовные были цельны, чтобы они были здравы, чтобы они были чисты, неповрежденные, как бы сказать, какими-то вещами, которые так же, как и ум телесный, легко раним. Почему нас, так сказать, орган зрения так естественно самой природой защищается? Малейшее приближение, малейшие частицы пыли или там чего-то еще, как у нас вежды наши, они защищают, закрывают наш орган зрения, показывая о том, что он настолько нежен, настолько важен, настолько, так сказать, легко повредим, что следствие вот этого, оно может самым тяжелым быть для нас состоянием в жизни, если человек об этом не родит. Вот то, что некая вот эта аналогия, она также напоминает нам, братья и сестры, один из святителей прямо говорил о том, что вот, что это очень, сам можно сказать, существенный вопрос. Он даже назвал так, что вот наш мир можно сравнить, весь мир, что это великая больница, в которой люди лежат, но болезнь, их диагноз один о том, что они слепцы духовные. Они не имеют духовного прозрения, они не имеют очей, которые видели, понимали прежде всего самого бы себя и смысла своей жизни, и того неизмеримого мира духовного, которым человек принадлежит. Мы не просто, братья и сестры, как-то вот сбоку, с припеку, так сказать, часто как мы сами строим отношение к духовному миру, а мы, как бы сказать, являемся той составной, той, как бы сказать, цельной, потому что церковь и есть то, что объединяет мир и духовную полноту и вечного божественного мира, и полноту нашей жизни земной, а мы являемся членами церкви. Вот мы видим, братья и сестры, как правильно этот диагноз ставит этот великий святитель, потому что действительно, что в нашей жизни не хватает, это, конечно, светоча, который бы прежде всего осветил бы все тайники нашей души, нашего сердца, нашего разума, а потом мы с этим бы светочем стали и видеть жизнь совершенно в другом свете. Вспоминаются слова и молитва одного преподобного отца, который до самой смерти молился такими словами: «Господи, просвети мою тьму». Когда ему говорили: «Отче, ведь ты уже свят, и ты уже, как бы сказать, достиг такого совершенства», а он стоял на том, что и просил о том, чтобы Бог снял эту тьму неведения. Не тьма неведения, это как раз омрачение ума, на которое ложится то покрывало, которое нас закрывает от Бога. Бог близ нас, Бог рядом с нами, а вот это покрывало, которое закрыт наш разум, оно часто, как бы, мы как видим, совершенно в искаженном виде и духовный мир, и окружающую нас среду, и ближнего своего. И вот это, братья и сестры, мы видим, как вот это евангельское благовествование, как оно важно для нас. А возьмите ведь, представьте, братья и сестры, иногда мы думаем, откуда наши традиции духовные, как бы сказать, вырастают, или где их основа. А простите, вот многие там спрашивают, а вот Иисусова молитва, как, где она зародилась, где ее основание, где ее начало, где вообще, так сказать, молитвенный корень всей наших молитв. Они даны нам в Слове Божьем, даны нам в самом Евангелии. Вот этот пример слепого Бартимея, он показывает, как и Господь Евангелие говорит, что молитва должна быть упорной, непрестанной. Она должна, как бы сказать, никогда не отъемлема от человека. Она должна быть какой-то, знаете, как вот открывается вся сила души, и она понимает и знает, что вот если Бог меня не услышит, то значит я никогда не исправлю себя. Я никогда, как бы сказать, господство страстей и грехов, которые имеют власть надо мной, никогда я не буду свободен от них. И поэтому вот этот принцип молитвы Господи Иисусе, правда, он называет его Сыне Давидов, потому что он не ведал Спасителя, а потом святые отцы взяли это в основу Иисусовой молитвы. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. И вот это, как бы сказать, это непрестанно, когда человек прозревает свои невозможность, как бы, того исправления себя и получения силы на все, как бы сказать, все то, что требует от него и обстоятельства жизни, и само положение его. И часто мы понимаем, что мы бессильны в духовном плане. Но вот есть нечто, что разрывает, что как бы этот гомон толпы, этот шум людей, как бы, которым не нужен, может быть, сам Христос был, а вот нужно что-то того, что, видимо, каким-то образом происходит. Вот их интересовало это чаще всего. Вот это, как бы сказать, эта молитва, она превосходит, она возвышается настолько, что Бог всегда идет навстречу. Такой свет. Вспоминается мне, братья и сестры, из Ветхого Завета молитва праведной Анны. Она была бесплодной, но однако, когда же она пришла в храм, еще не было Иерусалимского храма, да, она пришла, вот, в Иерусалим, пришла в храм и стояла перед жертвенником Божьим, и как бы сказать, замерла, как бы стол, и стала, закрыв глаза, стояла много времени таким образом, но душа ее вся была как поглощена в вот эту дерзновенную молитву ко Господу. Когда священник увидел, как она стоит и молится, он был потрясен. Он подошел к ней и сказал: «Вот я верю, что молитва твоя поистине того, что ты просила у Бога, ты получишь, потому что это была не просто молитва, а это было как бы, она поставила как бы всю жизнь вот на то, чтобы как бы сказать, ее желание исполнилось, и Бог услышал, она уже дала обет, что она посвятит этого чада, младенца своего Богу, и вот как бы совне, со стороны даже было заметно, и он засвидетельствовал, что ты непременно получишь того, что просишь, потому что так сильна была твоя молитва, я как священник, стоящий перед жертвенником Господним, я это почувствовал, увидел в себе, действительно, потом Анна родила пророка Самуила, и он же стал в этом же, где она молилась, стал как бы служителем алтаря Господня. И вот мы видим, братья и сестры, есть такие вот вопли душевные, когда открывается вся глубина нашего сердца, глубина, да, нашего души, когда наполняется силой веры наша, тогда мы чувствуем, что действительно молитва приемлется Господом, и Господь как бы идет к нам навстречу, идет нам навстречу. Вот эта молитва Бартимея слепца, она действительно, братья и сестры, показывает и нам, чтобы мы никогда в любых обстоятельствах, может, самых неблагоприятных, может быть, самых, но все равно прилагали бы всегда вот это сердечное сердечное упование на Бога и непрестанно молитвенные обращения к Нему, а когда это необходимо, то, может быть, вопить к Нему от всей души, отосну из глубины возвать к Тебе, Господи, говорит пророк молитвы, то есть из самых основ и глубины души своей я взываю к Тебе. Вот. И Господь действительно, братья и сестры, внемлет нам, и совершаются великие милости, великие чудеса в жизни каждого из нас. Аминь.
Спасибо, Господи.